Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петр Порошенко настаивает на изменениях в Конституции и правительстве Украины. Почему бывшие союзники президента в парламенте выступают против? В Петербурге разворачивается политическая кампания по выборам губернатора. По каким причинам оппоненты власти сомневаются в легитимности этого голосования? В Минске масштабно отмечают 70-летний юбилей освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Какие сигналы посылает Александр Лукашенко Владимиру Путину? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 3 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховная Рада Украины утвердила предложенную президентом страны Петром Порошенко кандидатуру на пост нового министра обороны страны. Руководителем военного ведомства стал генерал Валерий Гилетей. Порошенко представил в Раде и свой проект изменений в Конституцию страны. Изменения основного закона, в том числе, призваны способствовать урегулированию ситуации в Луганской и Донецкой областях, где продолжаются боевые действия против сепаратистов. Из Верховной Рады корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Выступая перед депутатами Верховной Рады, Петр Порошенко подчеркнул, что силовой блок в условиях военной операции на востоке Украины требует усиления серьезного комплексного и системного реформирования. Когда президент говорил о стойкости национальной армии и ее военных, противостоящих в Донбассе боевикам, депутат от партии регионов Елена Бондаренко выкрикнула из зала: «Эта армия убивает наших детей». В ответ на эти слова Порошенко, повысив голос, сказал:
«И мы не дозволим!
И мы не позволим позорить, порочить нашу армию».
Как страна сегодня потребует защиты.
Так как страна сегодня требует защиты нашими вооруженными силами, национальной гвардией, пограничниками и службой безопасности, так и армия требует сегодня вашей защиты. Не оставляйте ее один на один с теми, кто пытается подорвать веру в нашу армию, пытается дискредитировать ее вслед за российской пропагандой.
Российской пропаганды.
Парламентарии поддержали предложение главы государства назначить 46-летнего генерал-полковника Валерия Гилетея министром обороны Украины. До этого Гилетей занимал должность главы управления государственной охраны. Кроме того, президент назначил нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил. Им стал генерал-лейтенант Виктор Муженко. Он заменил на этом посту получившего ранение в зоне боевых действий Михаила Куцина, говорит депутат парламентской фракции «Батьковщина» Александр Брегинец.
Назначен новый руководитель штаба, назначен новый министр, предыдущий руководитель штаба. Вчера был контужен в зоне боевых действий. Сказать о том, что команда работала плохо, нельзя. Можно сказать о том, что возникли новые вызовы, новые условия. Президент внес ту кандидатуру, которую он считал достойной. Это вопрос не оценки деятельности предыдущих министров, а в том, что президент, вероятно, считает, что именно этот министр будет более четко реализовывать его идею. Почему он не внес это там 2 недели назад, когда вносились другие должностные лица? Думаю, что потому что назначение министра и остальных силовиков в данной ситуации военного вторжения со стороны России является более важным, более ответственным, чем назначение любого другого министра. И понятно, что во время боевых действий роль министра велика, и поэтому ему пришлось дольше думать над этим вопросом, чем над остальными.
Кроме решения кадровых вопросов, в четверг Верховная Рада дала старт и процессу конституционных изменений. Президент Порошенко представил депутатам свой проект новой редакции Конституции, которая, по его словам, поможет урегулировать кризис на территории Донбасса. В документе речь идет о специальном статусе для русского языка, упразднении института губернаторов и расширении прав местного самоуправления. Порошенко назвал свой проект Конституции противоядием федерализации, – Как известно, на федерализации и соответствующих изменениях основного закона Украины настаивает Кремль, который, по мнению Киева, хотел бы таким образом получить возможность присоединять к Российской Федерации украинские регионы. Депутаты Верховной Рады проголосовали за включение президентского проекта Конституции в повестку дня. Однако при этом фракции большинства, Батьківщины и Свободы, заявили, что зарегистрируют альтернативные законопроекты. Обе парламентские фракции убеждены, что конституционные предложения президента направлены на узурпацию им власти. Директор Центра политика Игорь Попов считает, что за попыткой сорвать конституционный процесс стоит лидер Батьківщины Юлія Тимошенко.
Позиция в штабе у технологов Тимошенко – это та, что Порошенко сейчас допустит довольно много ошибок, его рейтинг упадет, и этот рейтинг можно будет подобрать на досрочных выборах. Но интерес в том, что партия «Батьківщина» продолжает оставаться правящей партией. Заявление «Батьківщини» о том, что они не будут поддерживать конституционные изменения Порошенко, это не первая трещина между Порошенко и правительством. Уже пару недель в аппарате правительства находятся проекты кадровых указов о назначении новых глав областных администраций, которые должен контрассигнировать премьер-министр. Но, к сожалению, это тоже не делается. Если парламент не наберет 226 голосов по инициативам Порошенко, это явный путь к тому, что парламент будет распущен тем или иным способом.
Почему, по вашему мнению, против проекта Конституции Петра Порошенко вместе с Батьківщиной выступила и праворадикальная «Свобода»?
У «Свободы» не все так однозначно с президентом. То есть нет гарантии того, что представители «Свободы» получат определенные должности хотя бы в местных администрациях, в западных областях. Поэтому, возможно, со стороны «Свобода» это более шантаж, а не реальный переход в оппозицию к президенту. Но может быть и более дальний расчет, если «Свобода» верит в то, что состоятся досрочные выборы, а рейтинг активного блока и результат активного блока на президентских выборах всего около 1%. С таким результатом входить в выборы нельзя. И уйдя в оппозицию президенту, критикуя те события, которые происходят, «Свобода» таким образом может надеяться вернуть себе радикально настроенных избирателей с Запада.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Представители украинских властей заявляют о стремлении наладить в мятежных областях страны процесс политического диалога с максимально широким представительством. Для сепаратистов, которые отказываются сложить оружие, Петр Порошенко разработал план «Б», предполагающий проведение в Донецкой и Луганской областях решительной военной операции. Можно ли добиться мира без прямых переговоров Киева с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик? Об этом я беседую с депутатом Верховной Рады Украины Ириной Геращенко. Две недели назад она назначена новым президентом страны, уполномоченной по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях.
Урегулирование ситуации на востоке Украины является ключевым приоритетом президента Порошенко. И своим указом он определил уполномоченного по вопросам урегулирования ситуации на востоке достаточно широкие определенные полномочия этого представителя. В частности, это донесение позиции по поводу урегулирования ситуации, видения президентом Украины, его мирного плана, его плана действий для того, чтобы стабилизировать ситуацию на востоке.
Входит ли в ваши обязанности или планы переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик?
Сейчас не ведутся никакие переговоры. Сейчас существует так называемая контактная группа, которая отделен представитель президента Украины в этой контактной группе. Это экс-президент Украины Леонид Кучма, который представляет там позицию Украины. Президент Украины выступает за широкий диалог, в первую очередь, с людьми на Востоке, с гражданами Украины. И для этого президент Украины проводит немало мероприятий с участием элит на Востоке страны. Большая встреча президента Украины с легитимно избранными мэрами Донецкой и Луганской области, также с представителями бизнеса. В ближайшее время он планирует сейчас с представителями интеллигенции, расширяя круг диалога для того, чтобы на самом деле донести позиции относительно урегулирования ситуации на Востоке. Очевидно, что нам необходимо сегодня бороться не только против террористов и наемников, которые сегодня шантажируют эти области, нам нужно бороться умы людей на востоке Украины, потому что очень часто они просто попали в плен информационной пропаганды, которая ведется уже много месяцев, в том числе в первую очередь со стороны российских средств массовой информации. Сегодня в Донецкой и Луганской области во многих регионах вообще отсутствует украинское телевидение, украинское радио. Боевики захватили вышку телевизионную в Донецке, также они захватили областной телецентр и просто сеть, где шли до этого украинские телеканалы, они включили русские пропагандистские каналы, по которым идет абсолютное вранье, черная абсолютная неправда идет в отношении к Киеву, к Украине. Все это одурманивает очень часто тех людей, которые живут на востоке, не видят несколько месяцев активной информации. Поэтому моя миссия в том числе донести позицию, и сегодня мы пытаемся усилить наше информационное присутствие в нетрадиционные методы, через социальные сети, через листовки, через специальные газеты, которые мы делаем, в том числе и для этих регионов, распространяемых силами, а то для того, чтобы люди понимали действия и логику новой украинской власти.
По вашим ощущениям, сейчас состояние умов в этих мятежных областях каково? Можно ли как-то примерно сказать? Большинство людей что там думают?
Сложно говорить о состоянии умов под дулами пистолетов. К сожалению, сегодня в этих регионах заведено слишком много оружия извне, и это, безусловно, усложняет ситуацию там. Однако Киев настроен на то, чтобы реализовывать мирный план президента. Просто сегодня, после того, когда было провозглашено президентом Порошенко прекращение периода одностороннего прекращения огня, сорванного боевиками и наемниками, мы перешли к плану «Б», который означает мирный план, но другими методами. Этот мирный план достигается в первую очередь тем, что сегодня силы АТО борются с наемниками и террористами, максимально создавая условия для безопасности мирных граждан. Это приоритет и украинской власти, и наших военных.
Есть два пути решения вопроса, связанного с существованием самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины. Первое – это уничтожать до последнего патрона. И второй – все-таки вступать с ними в процесс переговоров, потому что эти люди представляют собой противную Киеву сторону. Они ведут огонь. И с ними, с этой точки зрения, нужно говорить. Личная ваша точка зрения какова? С Пушилиным компанией нужно вступать в процесс переговоров прямой или нет?
Вы знаете, очень важно, чтобы в переговорах принимали участие и те люди, которые готовы способствовать установлению мира, которые умеют держать слово, которые готовы положить оружие, которые готовы освободить заложников. А сегодня в заложниках, в плену, находится более 200 граждан, и среди них не только украинцы, а есть и представители других стран. И это ненормально.
Верно я понимаю тональность вашего ответа, что ответ нет?
Это вы сказали так. Мы говорим о том, украинская власть говорит о том, что власть сегодня и президент Порошенко делает все для того, чтобы на востоке Украины установился мир, чтобы наши границы были защищены, чтобы в первую очередь там просто было безопасно для мирных граждан. Президент Украины сегодня выступает за расширение диалога с Востоком. Участниками этого диалога должно быть, во-первых, очень широкое, но чем шире будет этот диалог, тем там будет больше поддержка мирному плану президента. Людям надоела эта война. И это не внутренний конфликт украинский. Людям надоело это бесчинство, которое там происходит. И однако мы выступаем за то, чтобы все-таки, если переговоры ведутся, то все обязательства, все артикулированные там взятые на себя обязательства должны выполняться. Украина, и это признал весь мир и международные наблюдатели, неукоснительно эти 10 дней в период одностороннего прекращения огня выполняла свои взятые на себя обязательства. В то время как против Украины 107 было провокаций по режиму прекращения огня, более 30 украинских военнослужащих погибли и мирные граждане. Это дети. И поэтому на самом деле у президента не было никакого решения возможного, как только прекратить этот односторонний прекращение огня для того, чтобы просто наши военные могли использовать необходимые данные им команды для того, чтобы нейтрализовать террористов, шантажирующих две восточные области Украины.
Не секрет, что многое зависит от позиции на юго-востоке Украины местных бизнес или там олигархических групп. Вы встречались там с представителями большого донецкого бизнеса. Какое у вас создалось впечатление? Эти люди готовы работать для единства Украины или, скажем, у Рената Ахметова, которого угрожают отобрать сепаратисты все имущество, могут быть сомнения по этому вопросу? Он может президенту выставить какие-то свои встречи требования на его предложение?
Ну, абсолютно очевидно, к сожалению, что что крупный бизнес, который столько лет вот подготовил свои империи, да, такие бизнес-империи на Востоке, к сожалению, причастен к ситуации, что они чувствовали себя таким государстве. И, к сожалению, вовремя не смогли остановить по рукам вот этому ввезенному извне, так называемому сизму, потакая каким-то вот этим вот вещам, к сожалению. Сегодня бизнес на Востоке гораздо серьезнее понимает уровень проблемы и понимает, что таким образом, возможно, они пытались, думали, что так можно будет как-то говорить с Киевом, с более, там, не знаю, сильных позиций. Вот видите, видим ситуацию по-своему. Но сегодня, мне кажется, что бизнес понимает все риски этой ситуации. Это не моя важная оценка, как я думаю, что должен делать. Они должны стать ключом к украинскому президенту, к новой украинской власти для того, чтобы защитить и суверенитет Украины, и независимость, и открыт к переговорам со всеми теми, кто готов публично поддержать, без всякого шантажа, без всяких очередных там обманов, поддержать мирный план президента, способствовать безусловному освобождению заложников, возобновлению там работы украинских телеканалов для того, чтобы люди не находились в этой информационной изоляции, чтобы там просто прекратились эти теракты по железных дорог, чтобы были освобождены правительственные здания. А только очень важно, чтобы сам Восток, жители Востока дали тоже верный посыл, кого они видят компетентными людьми, которые могут представлять их интересы в такой ситуации. Президент Украины внес на парламент проект своей конституции, в котором он предлагает значительную децентрализацию. Самое является посылом и к восточным регионам Украины, и одним из пунктов его мирного плана. Мы готовы делиться полномочиями с регионами в гуманитарной, экономической, социальной сферах.
Вы верите в успех этих мирных начинаний Порошенко? Вам не кажется, что радикальная часть сепаратистов, по крайней мере, не примет эти условия, и война будет идти до победного конца с одной стороны?
Вы знаете, мы все реалисты, и мы видим, что мы имеем дело с бандитами, для которых жизнь человеческая не является ценностью. Президент Порошенко перешел к реализации мирного плана через другие механизмы, через план «Б».
Вы упомянули о конституционных предложениях Петра Порошенко. Верховная Рада обсуждает этот пакет. Юристы украинские, многие из них говорят о том, что это очень долгий путь. Верховной Раде для того, чтобы утвердить эти положения, если даже они будут утверждены, потребуется не один месяц. Нет ли необходимости, на ваш взгляд, выдвинуть более понятные, быстрые, простые какие-то предложения по децентрализации власти?
А президент выдвинул эти пункты. Главное, чтобы их услышали те, кто сегодня готов взять на себя ответственность за помощь в стабилизации ситуации на Донбассе. Потому что в плане президента есть и досрочные местные выборы, на которых, очевидно, люди должны делегировать полномочия властям, кому они доверяют и кого бы они хотели видеть руководителями своих городов и сел. Президент Украины заявил, что даже до вступления Конституции в силу новой он готов назначать новых глав обл. Администрации, хотя этого не требует вот нынешняя Конституция, но готов их назначать с консультациями с местными элитами.
Говорила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, уполномоченная по мирному регулированию конфликта на востоке Украины.
Для нашего двора лавка была одновременно и Следственным комитетом, и прокуратурой, и судом.
Отсутствие лавочек показывает не свободу этой страны.
В «Поверх барьеров» передача «Городские лавочки».
Лавочки вообще были мостиком общения во дворах, и сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 3 июля, российская внутриполитическая хроника. В Петербурге стало известно имя кандидата в губернатор от партии «Яблоко». Им стал сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. Выборы градоначальника Петербурга должны состояться 14 сентября. Но уже сейчас эксперты и политики обращают внимание на жесткий прессинг оппозиции со стороны властей и подвергают сомнению легитимность всего этого политического мероприятия. На тему работал петербургский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Резунков.
Для того, чтобы участвовать в губернаторских выборах в Петербурге, кандидату в соответствии с законом надо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть заручиться официальной поддержкой 10% от общего числа муниципальных депутатов, причем в 3/4 существующих округов. А это значит, что кандидат должен получить подписи 156 муниципальных депутатов из 84 округов. Кандидат от партии «Яблоко» Анатолий Голов уже 6-й в списке определившихся кандидатов. Первой выставила свою кандидатуру лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Вторым об участии в выборах после встречи с Владимиром Путиным в ночь на 5 июня объявил губернатор Георгий Полтавченко. Затем появились кандидаты от партии «Зеленых» Тахир Бикбаев, от партии «Родина» Андрей Петров и от КПРФ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова. С момента объявления Георгия Полтавченко о своем решении переизбираться, на муниципальных депутатов началось колоссальное давление со стороны Смольного. Муниципальных депутатов чуть ли не насильно заставляли и заставляют сейчас ставить свои подписи в поддержку Георгия Полтавченко. Оксана Дмитриева рассказывает о том, как это происходит.
То, что творится, это абсолютный беспредел, это следующая стадия беспредела и фарса. Причем абсолютно безобразно, если раньше беспредел, переписывание протоколов, это было по отношению к кандидатам, то теперь это по отношению к муниципальным депутатам, особенно к самовыдвиженцам и представителям «Единой России», которые готовы были подписываться за меня, это просто уже граничит с... только что нет физического насилия. Людей перехватывают на трассе, сажают в машины с нотариусом, встречают у трапа самолета, если они возвращаются из отпуска или из командировки, и заставляют подписываться, угрожая увольнением с работы, угрожая неприятностями с бизнесом, угрожая проблемами с предоставлением квартиры внукам или детям.
Такая стратегия Смольного привела к тому, что уже к 1 июля пресс-служба партии «Единая Россия» торжественно объявила о том, что в поддержку кандидатуры, исполняющего обязанности губернатора Георгия Полтавченко, собрано уже более 1000 подписей муниципальных депутатов. Если это действительно так, а это похоже на правду, то тогда оставшиеся 409 подписей муниципальных депутатов в лучшем случае можно будет отдать лишь 2 кандидатам для того, чтобы они могли участвовать в губернаторских выборах. И похоже, что в число этих 2 не будут допущены ни кандидат от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева, а она, кстати сказать, единственная участница в этих выборах, кто действительно представляет реальную угрозу Георгию Полтавченко, ни кандидат от партии «Яблоко» Анатолий Голов. Оксана Дмитриева предлагала уже давно поддержать ее кандидатуру всем оппозиционным партиям и движениям с тем, чтобы в случае ее победы предоставить лидерам оппозиции места в ее правительстве. Вначале ее был готов поддержать Геннадий Зюганов, но потом отказался от этой идеи. На сегодня официально о поддержке Оксаны Дмитриевой сообщил лишь Максим Резник, представляющий в Петербурге гражданскую платформу. Я спросил Кирилла Страхова, будет ли поддерживать «Яблоко» Оксану Дмитриеву.
У нас очень много расхождений со «Справедливой Россией» по политическим вопросам. Понятно, что мы не можем согласиться с предназначенной поддержкой, которую депутаты «Справедливой России» в Госдуме полностью выступили за, скажем, ввод войск в Украину. Мы не поддерживали решение «Справедливой России» и не поддерживаем. Голосовать за антисиротский закон. Ну и многие другие довольно подлые инициативы последнего времени. В этом политические разногласия, и прежде всего они не дают возможности говорить о полноценной политической коалиции. Но в то же время мы понимаем, что в Петербурге и «Справедливая Россия», и Оксана Дмитриева немного иные, чем то, как «Справедливая Россия» выглядит на федеральном уровне. Это чуть-чуть упрощает ситуацию, хотя, конечно, не намного. Мы по-прежнему заявляем, что мы готовы к переговорам. Для нас важно, что появился человек, который их будет вести от нашего имени, это наш кандидат. И поскольку выборы 2-туровые, мы имеем довольно широкое время возможности для того, чтобы в какой-то момент поддержать друг друга. Те подписи, которые есть у «Яблока», депутатов, членов «Яблока» и тех, кто поддерживает нас, мы не будем пока сдавать в городскую избирательную комиссию. И если Оксане Дмитриевой не хватит наших подписей для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом в губернатора, мы согласны отдать эти подписи ей. Вот я как муниципальный депутат тоже могу сказать, что я готов подписать документы выдвижения Оксаны Дмитриевой. Если вдруг не сложится так ситуация, что у кого-то там в Кремле или в Смольном не щелкнет в голове, и они не захотят провести в городе честные выборы и прекратят этот фарс с муниципальным фильтром.
Заявил депутат муниципального совета Фильнянского округа Кирилл Страхов. Однако даже несмотря на эту поддержку, политологи сомневаются в том, что Оксане Дмитриевой удастся набрать необходимое количество подписей. Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов объяснил, почему не удалось объединиться оппозиции в Петербурге.
Ну какой смысл поддерживать эту Оксану Дмитриеву, если она все равно не выиграет? Это значит потерять собственное лицо даже не столько перед местной публикой, сколько вот перед какими-то лицами, принимающими решения по этому поводу в Москве. И ничего на этом не выиграть. В принципе, в России бывают открытые ситуации, когда Кремль достаточно ясно намекает на то, что он не рассматривает результаты процедуры как предрешенные. Вот как было, например, на сравнительно недавних выборах мэра в Новосибирске. Тогда координация между различными оппозиционными группами во движении единого кандидата – это осмысленная стратегия. В том случае, когда нет абсолютно никаких оснований думать, что происходит нечто подобное, преобладают собственные очень маленькие интересы всех этих политических групп. Поэтому они никакого смысла координировать свои усилия не видят.
Причем Григорий Голосов считает, что происходящее сегодня в Петербурге выборами вообще назвать нельзя.
Просто это называется выборами, но выбором фактически не является. Это утверждение с помощью процедуры типа референдума действующего губернатора. Как электоральное событие это невозможно комментировать. Это можно комментировать с точки зрения взаимоотношений между Путиным и Полтавченко, между Полтавченко и какими-то местными политиками. Но избиратели здесь просто-напросто ни при чем.
Виктор Изенков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 3 июля, вот главные темы второй половины этого часа. В Минске масштабно отмечают 70-летний юбилей освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вспышка геморрагической лихорадки Эбола в Западной Африке требует немедленного вмешательства мирового сообщества. В Петербурге проходит одна из крупнейших в Европе биеннале современного искусства «Манифеста». Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга 3 июля по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
9 украинских пограничников ранены в результате обстрела пункта пропуска «Должанский» на украинско-российской границе в Луганской области. Новым министром обороны Украины стал генерал Валерий Гелетей. Суд в Страсбурге признал нарушение Москвой положение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод при депортации грузин из России в 2006 году. Московский районный суд Казани, приступивший к оглашению приговора по делу о крушении теплохода «Булгария», установил, что все пятеро обвиняемых совершили преступление, повлекшее по неосторожности затопление судна. Генеральная прокуратура России начала проверку деятельности компании «Роснано». Бывший мэр Тбилиси, один из ближайших соратников бывшего президента Михаила Саакашвили, Гиги Угулава, задержан минувшей ночью в аэропорту Тбилиси при попытке покинуть страну. Таковы были главные новости уходящего дня четверга 3 июля по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
В Белоруссии сегодня отмечается День независимости, который в этом году празднуется с особой торжественностью. Поводом стала круглая дата – 70-летие освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В части торжеств принял участие российский президент Владимир Путин. Рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Главными событиями праздничного дня в Минске станут военный парад, который впервые начнется поздним вечером при искусственном освещении, а также спортивное шоу «Олимпийский карнавал» и гала-концерт с традиционным набором – «Сняры», «Сябры», «Веросы», которых разбавят молодые поп-исполнители с патриотическим репертуаром. Праздничным мероприятием предшествовала официальная часть. 1 июля состоялось торжественное собрание, на котором с большой речью выступил президент Александр Лукашенко. Наблюдатели сразу же обратили внимание на два противоречащих друг другу момента. Во-первых, за два десятка лет у власти Лукашенко впервые публично обратился к присутствующим на белорусском языке. Это обстоятельство даже позволило предположить, что на фоне событий в Украине Александр Лукашенко стремится продемонстрировать Кремлю тщетность попыток наступить на горло белорусской независимости. Однако другой момент все расставил на свои места. На Лукашенко был галстук цвета георгиевской ленты, черно-оранжевая через полосица. Окончательно рассеяло сомнения в его националистическом перерождении церемония открытия здания Музея Великой Отечественной войны, на которую специально прибыл президент России Владимир Путин. Белорусский лидер не жалел слов, чтобы заверить, Белоруссия, в отличие от некоторых, никогда не оставит Россию.
Мы очень ценим ваш приезд сегодня в эти праздничные дни. Пусть это и тяжелые были времена, но все-таки победа – это была желаемая, это наша была общая победа, и ваше присутствие на празднованиях действительно, как пишут друзья и недруги наши, символично. Это символизирует наше единство. Это говорит о том, что мы, как и были тогда вместе, мы всегда будем вместе. Я говорю, не волнуйтесь, если нужно, мы станем спиной к спине и будем защищаться. Мы будем бороться, как когда-то боролись вместе. Потихоньку и Россия, и Беларусь из этого кризиса мирового выкарабкивается. Мы станем на ноги экономически, я уверен, будем еще крепче.
Сегодня минчане и гости столицы смогут воочию увидеть военную технику вооруженных сил Российской Федерации. Впервые в параде войск Минского гарнизона будут участвовать самоходные пусковые установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Механизированные колонии проследуют бронированные автомобили «Тигр». Во время парада в небе пролетят боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, а также пилотажная группа «Белая Русь» на самолетах Л-39. Во время репетиции парадный расчет из 170 десантников Псковского десантно-штурмового соединения под российскими флагами уже прошел маршем по центру столицы, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Оппозиционные партии и движения решительно осудили российское участие в параде независимости, говорит бывший белорусский политзаключенный, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. На самом деле, 3 июля – это день, когда одна оккупация, нацистская, сменилась на другую, большевистскую. Если это и праздник, то действительно со слезами на глазах. А то, как отмечает этот день сегодняшняя власть, это просто цирк. Выступление Лукашенко по-белорусски, его галстук, российские военные – это и смех, и грех. Поэтому мы не будем отмечать никак, это наш протест против участия российских военных в этом параде. Минск наш, как и Крым наш. Все это вызывает только чувство протеста и возмущения. Впервые по столичному проспекту Машерова пройдет колонна «Партизан» в соответствующей экипировке с раритетными образцами стрелкового оружия. Отдельно прошествует колонна физкультурников, участники которой сотворят живую вазу из своих же тел. Завершит парадный проход мирная техника. Автомобили «МАЗ» и «БелАЗ», тракторы «Беларусь», комбайны и другая сельхозтехника, а на открытых машинах провезут произведенные в Белоруссии товары народного потребления. Телевизоры, холодильники, микроволновки, пылесосы. Поначалу Лукашенко, который на момент президентских выборов имел звание капитана, нравилось одевать специально пошитую для него форму главнокомандующего вооруженными силами Белоруссии. Кстати, точная копия была пошита и для его младшего сына Николая. Однако после порции критики в обвешанном юбилейном наградами мундире и штанах с лампасами выходить на публику он стал все реже. Игорь Корней для «Радио Свобода». Минск.
Подробнее о том, какими посланиями обменивались в Минске Александр Лукашенко и Владимир Путин, я беседую с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом.
Владимир Путин как бы на главное празднование, именно 3 июля, парад, там, гала-концерт, не остался. Он приехал за день до того, он возложил цветы к вечному огню. Вместе с Лукашенко они были первыми посетителями нового, вновь открытого, реконструированного музея истории Великой Отечественной войны.
Который как-то выглядит как Рейхстаг.
Пафосно, как сейчас говорят, выглядит. Как бы послание Путина, вот почему он приехал, в общем-то, совершенно понятно. Мы видим, как на конфликт в Украине, на, так сказать, политику России в Украине, натягиваются эти исторические доспехи. Послание такое: мы наследники Красной Армии, борцов с фашизмом, и мы вот как бы продолжаем это дело, а те другие, вот они как бы наследники там Бендеры, наследники Гитлера, вот они продолжают свое черное дело. Ну и в этом смысле визит в Беларусь, он как бы показывает, что вот мы отдаем дань памяти нашим предшественникам в этой борьбе. Вот, ну плюс у нас вот есть такой могучий союзник, вот есть хорошая Беларусь и есть такая Украина, вот какая есть. Как бы некие оттенки, контексты и звучали в том, что он говорил в Минске, что вот мы верны этой памяти. И Лукашенко, кстати, тоже в этом смысле подыгрывал Путину, говорил, что если надо, мы сейчас, так сказать, спина к спине встанем на борьбу так, как вставали тогда наши отцы, деды и прадеды. Так что я думаю, что вот Путин это обозначил. Почему он не остался? Я думаю, что он не очень хотел, чтобы, так сказать, Александр Лукашенко на этом празднике все-таки своем у себя дома его как бы затмил.
Правда, что на Лукашенко был черно-оранжевый галстук?
Похожие цвета, похожие на георгиевскую ленточку. Ну, тут, понимаете, у Александра Лукашенко довольно объективно сложное положение даже в его, так сказать, горькой диктаторской доле. Даже диктаторы, в общем, как-то считаются, принимают во внимание общественное мнение. Общественное мнение в Беларуси, вот буквально на днях были опубликованы данные социологических опросов, более 60% поддержка политики России в Крыму, более 60% поддержка политики России в Донбассе. Кстати, был задан вопрос, а если вот представим себе, что Россия от Беларуси захочет что-то забрать или всю Беларусь забрать? Данные такие, 14% будем защищать с оружием в руках, 16% будем приветствовать и 47% будем приспосабливаться. С одной стороны, вот когда белорусы сравнивают свое житье с украинским, и там, в общем, очень небогатое, но там очень интересное, то они, в общем, начинают, может быть, ценить свое житье, и, в общем-то, рейтинг Лукашенко пошел вверх. Не так, как у Путина, но тоже вверх. Вот если мы разбираем вот эти вот вещи, да, то мы видим, что на самом деле вот как бы природа этого поднимания вверх, она в каком-то смысле подрывает сущностные как бы основы вообще власти Лукашенко в Беларуси. И поэтому он как бы с одной стороны считается вот с этими вещами, а с другой стороны, ну, в общем, защищает, кроме всего прочего, и как бы свою власть. И поэтому тут вот парадоксальная такая вещь, что вот он выступал в этом галстуке, но впервые за много времени часть речи сказал по-белорусски. Смешно выглядит в любой другой стране, что в стране становится сенсацией, когда белорусский президент говорит по-белорусски. Но, тем не менее, в Беларуси это сенсация, это как бы апелляция к каким-то, ну, таким глубоким вещам, которые отличают белорусов, скажем, от русских.
У политики Александра Лукашенко, обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», Юрий Дорогохруст.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 3 июля. Вышедшая из-под контроля вспышка лихорадки Эбола или Эбола в Западной Африке требует немедленного вмешательства мирового сообщества, заявляют международные неправительственные организации. Смертность от этого заболевания, которое в любой момент может достичь России, Европы, Азии и Америки, достигает 90%. Ситуация усугубляется крайне низким уровнем медицинского обслуживания, гигиены и образования в странах, где разворачивается эпидемия. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Смертельно опасная лихорадка Эбола, названная так по имени реки в центральноафриканском государстве Заир, сегодня это Демократическая Республика Конго, в районе которой в 1976 году был впервые обнаружен вызывающий ее вирус, сегодня уничтожает население западноафриканских государств Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. Это самый бедный регион мира, уже десятилетиями сотрясаемый войнами, запредельной нищетой, коррупцией правящей элиты и политической нестабильностью, где границы государств, проложенные европейскими державами в XIX веке, в наше время существуют скорее только на географических картах и разделяют множество родственных народностей, ведущих часто архаичный полукочевой образ жизни. По уровню общей смертности на душу населения именно Западная Африка всегда занимала первое место в мире. По информации Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, от лихорадки Эбола в Западной Африке, начиная с марта этого года, когда из Гвинеи поступили первые сообщения о вспышке болезни, уже умерли не менее 400 человек. Медики подчеркивают, что эти данные весьма приблизительные, и число больных и умерших может оказаться много больше. Вспышка Эболы зафиксирована более чем в 60 труднодоступных районах на огромной густонаселенной территории. Об опасности лихорадки Эбола рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд.
Вирусы лихорадки Эбола имеют
5 разновидностей или штаммов, но для человека наиболее опасен вирус Эбола Судан и вирус Эбола Заир, который как раз и был открыт в 1976 году, благодаря тому, что заирский учитель побывал в тропическом лесу, заразился этой лихорадкой, и наступило время ученых определить, что именно вирус Заир вызвал заболевание этого человека. Крайне высокая вирулентность этого вируса. Он, возможно, передается воздушно-капельным путем, но это не доказано. Считается, что он передается через секреты организма, через кровь, он передается половым путем и, конечно, через предметы, с которыми контактирует больной. С тех пор, как этот вирус был выявлен и определен, около 20 различных эпидемий ВОЗ зарегистрировала. И вот сейчас это, пожалуй, наиболее масштабное по количеству жертв. Эта лихорадка настолько таинственна, не побоюсь этого слова. Есть гипотезы, каким образом передается этот вирус человеку. Но, опять же, это предположение. Опасен он особенно тем, что даже те, кто выживает, могут остаться калеками на всю жизнь. Симптомы часто напоминают симптоматику других тропических заболеваний, часто принимаются за брюшной тиф, холеру, малярию. При работе с заболевшими этим вирусом необходима 4-я степень биологической защиты, это самая высокая степень. Для сравнения, при работе с вирусом иммунодефицита необходима 2-я степень.
Были ли хотя бы единичные случаи заболевания лихорадкой Эбола в России и на Западе? И насколько точно и быстро диагностируется эта болезнь?
Этот вирус не сразу определяется. Его определяют 5 сложных тестов. И эти тесты можно сделать только в очень хорошо подготовленной вирусологической лаборатории. То есть, когда этот вирус уже определяется, возможно, уже вся деревня заболела. И, конечно, возможно, что этот вирус с людьми, которые выезжают из зараженной территории с авиапассажирами, может оказаться и в Европе. Пока случаев в Европе не зарегистрировано, а те, что были, связаны с вирусологами, которые заразились в лаборатории. Насколько я знаю, 2 вирусолога в России по неосторожности 2 женщины погибли.
Руководители и волонтеры Международной организации «Врачи без границ», оказывающие помощь населению в охваченных вспышкой заболевания странах, говорят, что их возможности медикаментозные, человеческие, финансовые в борьбе с эпидемией почти исчерпаны. При этом, по их словам, многие политики, религиозные и общественные лидеры Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии, а также и других соседних стран, отказываются признавать масштабы возможной катастрофы. Большинство же простых жителей этих государств настолько суеверны и неграмотны, что верят в мистическую природу болезни и, почувствовав первое недомогание, обращаются за помощью к знакомым колдунам и знахарям. Как рассказали работники «Врачей без границ» в Сьерра-Леоне, например, даже местные полицейские, направленные в помощь врачам, носят на себе различные амулеты и обереги, чтобы уберечься от порчи, которая, как они считают, и вызывает лихорадку. Почему именно лихорадка Эбола из многих десятков опасных тропических заболеваний стала все-таки столь известна в мире? Ведь пока в России, Европе, Америке и Азии ей не болеют. Вновь мнение Софии Зигмунд.
Это лихорадка связана с темной или черной Африкой, как мы называем Африку, на юг от Сахары, где разные племена, разные верования. До сих пор люди строят свою жизнь сообразно указаниям шамана. То есть какой-то налет мистики, карающей руки Господней, связан с этой лихорадкой в силу того, что не определена, как я уже сказала, этимология, и не определены никакие реальные средства, никакие антивирусные препараты.
Лихорадка Эбола известна уже почти 40 лет, однако вакцины против нее не изобретено. Почему?
Эта вакцина разрабатывалась. В частности, достаточно солидный шаг вперед сделал Пентагон в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США, поскольку на определенном этапе американские военные считали, что теоретически вирус лихорадки Эбола может быть опасен для американской армии. Вакцина была опробована на обезьянах, и она дала 80% результат. В 2012 году еще и университет штата Аризона дал знать, что у них какие-то есть подвижки. И, по-моему, в 2013-м представители американской военной медицины сказали, что, ну, еще лет 5-7, и вакцина от самого страшного штамма этого вируса будет готова. Но год назад американское военное ведомство дало понять, что что больше не намерена тратить свои средства, и исследования сворачиваются. Понятно, что никто не занимается вплотную разработкой этой вакцины, поскольку непонятно, кто это будет софинансировать. А частные фармакологические компании в этом не заинтересованы. Одни средства защиты, если как бы ему обеспечить хороший уход с самого начала, даже заболевшие лихорадкой Эбола, теоретически может выздороветь, но это минимально 1000 евро на одного больного.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в охваченные эпидемией государства в ближайшее время будут дополнительно направлены еще несколько сотен инфекционистов, вирусологов и эпидемиологов. Однако, по мнению специалистов ВОЗ, распространение лихорадки Эбола силами только этой и ряда других международных организаций без адекватной реакции правительств ведущих стран мира сдержать может быть не удастся.
На тему работал Александр Гостев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге в центральных музейных зданиях проходит одна из крупнейших в Европе биеннале современного искусства «Манифеста». Город принимает огромную выставку впервые, но мог и вообще не принять. Мой собеседник, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Волчек.
Биеннале «Манифест» – это крупнейшая выставка современного искусства наряду с Венецианской биеннале и «Документы в Касселе». И самая молодая, она проводится в 10-й раз, ее устраивают каждый раз в новом городе в разных странах. Еще прошлым летом возникли серьезные сомнения в том, что ее стоит проводить в Петербурге, потому что нынешняя российская политика, как мы знаем, прямо противоречит духу «Манифеста», символизирующей единство Европы и художественную свободу. Поначалу опасения вызывала государственная гомофобия в России, потом добавились аннексия Крыма и война в Украине. Было несколько коллективных писем и частных обращений художников с призывом отменить манифесту вообще или перенести ее в другой город. В частности, была прекрасная идея, на мой вкус, устроить ее в Киеве, вокруг Майдана, который сам очень похож сейчас на произведение современного искусства, огромную инсталляцию. Но на проведение манифеста были выделены значительные суммы из петербургского бюджета, существовала договоренность с Эрмитажем, и куратор Каспар Кёниг решил ничего не менять, заверив при этом публику, что никаких уступок государству не будет. Так что вот она открылась в Петербурге в полном соответствии с первоначальным планом.
Удалось ли организовать биеннале без оглядки на цензуру?
Можно сказать, что да, потому что выставка не обошла вниманием два основных вопроса, которые волновали протестующих. Во-первых, это Украина. Здесь есть целый зал, в котором собраны фотографии знаменитого уроженца Харькова Бориса Михайлова, давно живущего в Берлине, снимки, сделанные прошлой зимой на Майдане. Михайлов – противник гламуризации изображения. Его героями часто становятся люди из низших слоев общества, бомжи, люмпины. И на Майдане он снимал не лидеров, не трибуны, не героику, а самых простых людей, которые, может быть, в первую очередь даже и не ради политической борьбы пришли, а за тарелкой супа. Эти портреты сделаны с большой симпатией, и нет никаких сомнений, что фотограф поддерживает украинскую революцию. И второе крамольное по нынешним временам высказывание принадлежит известной голландской художнице Марлен Дюма. Это уже касается гомофобии. Она представила цикл портретов известных геев от Алана Тьюринга до журналиста Антона Красовского. Кроме того, есть портрет Николая Гоголя, чья гомосексуальность не бесспорна, скажем так, а также писателя Евгения Харитонова, поэта Михаила Кузьмина, художника Тимура Новикова и ЛГБТ-активиста из Петербурга Влада Чижевского, которому гомофобы в прошлом году выбили глаз. Так что никакого поддакивания властям нет. С другой стороны, и назвать оппозиционный манифест я бы не решился. Ну так, легкая фронда за бюджетные деньги.
Дмитрий, все это происходит в державном городе Санкт-Петербург. Это вообще удачное место для проведения такого рода мероприятий?
Вы знаете, и да, и нет. С одной стороны, представлены выдающиеся художники. Есть очень забавная инсталляция Йозефа Бойса. Это продукты из ГДРовских магазинов, распространяющие, надо сказать, довольно мерзкий запах. Они выставлены в Эрмитаже среди картин, написанных во время жизни Карла Маркса. Один зал посвящен работам, скончавшейся в мае на 95-м году жизни австрийской художницы Марии Ласник. Очень интересно по замыслу Каспара Кёнига объединены в Эрмитажном зале работы Пиранези и Луизы Буржуа. Устроена такая радикальная перестановка. Залы Матисса перенесены из Зимнего дворца в здание Генштаба. И там же теперь висит черный квадрат Малевича, икона нового искусства. Интересно сделаны залы двух знаменитых петербургских новаторов Владислава Мамышева-Мандро и Тимура Новикова. Ну вот видите, Андрей, я в первую очередь называю покойников, которые замечательные без всякой манифесты. Это, конечно, минус выставки, потому что она существует для того, чтобы представлять новое, а не переставлять старое. Из абсолютно новых работ я отмечу инсталляцию Томаса Хиршхорна. Она называется «Срез». Это фрагмент петербургского дома с обвалившейся как бы после бомбардировки стеной. И видны квартиры с оригинальными произведениями Малевича, Филонова и Розановой на стенах. То есть инсталляция так тревожно напоминает о Петербурге. Есть замечательные фотографии Вольфганга Тильманса. И мой абсолютный фаворит – это художница Николь Айзенман. Она как раз заместила Матисса в Зимнем дворце. Но главная неудача не в том, что подозрительно много мертвецов, а в том, что сам город Петербург сопротивляется этой выставке, равнодушен к ней. Несмотря на все деньги, несмотря на всю рекламу, нет ощущения, что это событие в жизни города. Нет того естественного вдохновения, которое сопровождает Венецианскую биеннале или выставку «Документа». Да, был предпосмотр для профессионалов, для прессы, собрались искусствоведы, арт-критики из разных стран. Все прошло очень достойно. Но я приехал позже и пошел в обычный день для публики. Конечно, в сам Эрмитаж огромные очереди, но это обычные очереди туристов, не на манифесту. А вот здание Генерального штаба, полностью отданное под биеннале, никаких очередей нет. И получается, что выставка для искушенных людей, а не для публики, не для города. И это весьма прискорбно.
Получается, зрительской среды не существует в Петербурге для таких биеннале?
Ну, я бы не сказал, что не существует. Конечно, приходит молодежь, приходят студенты, но публики гораздо меньше, чем на выставках современного искусства, тем более вот только что открывшихся, таких грандиозных, не так много, как в других городах, и это заметно сразу.
Помимо главной программы в Эрмитаже, есть у биеннале манифеста и параллельная программа. Как она организована?
Параллельная программа представляет молодых художников. Большинство из России, она проходит на нескольких площадках, в частности, в замечательном полуразрушенном здании кадетского корпуса. А в его центральном зале, где в 17 году проходил первый съезд рабочих и крестьянских депутатов и выступал Ленин, установлена грандиозная инсталляция Ивана Плюща «Процесс прохождения». Это красная ковровая дорожка, которая устремлена в потолок, а потом запутывается таким гигантским бантом над бюстом Карла Маркса. Вот это действительно производит впечатление. Я бы советовал посетителям манифеста начать знакомство с выставкой именно с кадетского корпуса, а не с Эрмитажа.
Ваше личное ощущение, все-таки надо было устраивать манифесты в Петербурге или нет?
Ну, вы знаете, я подписал одно из писем, второе письмо с призывом не проводить манифесты в Петербурге, и я свою подпись ни в коем случае не хочу отзывать. Но мне кажется, что правильная была идея, которую высказала, если не ошибаюсь, Мария Алехина, проводить манифесту в Киеве, несмотря на то, что, конечно, сейчас в Украине совершенно нет денег на проведение такой выставки. Но, может быть, и не нужны такие гигантские суммы, которые выделены в Петербурге, а нужна атмосфера. Вот в Киеве, особенно в районе Майдана, такая атмосфера есть.
Рассказывал Дмитрий Волчек. В рамках параллельной программы «Биеннале манифеста» проходит выставка фотографа Валерия Кацубы. Он считает, что проведение «Биеннале» в Петербурге вполне уместно.
Я же считаю, что, конечно, ее стоило проводить, и очень хорошо, что она проходит по разным причинам. Потому что Петербург, как каким-то центром культуры и искусство он не являлся, все-таки в современном искусстве здесь его недостает, и как бы такого охватывающего, что ли, взгляда на современное искусство, какое бы оно ни было, да, хорошее, плохое, все равно его смотреть нужно. И то, что манифеста все-таки здесь открылась, и я видел всю Москву, которая сюда приехала, иностранные гости, я считаю, что это просто прекрасно, потому что они ходили из Эрмитажа сюда, например, в Академию художеств, дальше шли в кадетский корпус. Немножко все это походило на биеннале, которая, например, проводится в Венеции. И это, я считаю, просто здорово. Второе, я посмотрел основную программу в главном штабе, и я чаще доверяю своей интуиции, что ли, и послевкусию. Ощущения после посещения главного штаба у меня были приятные. Я даже как-то воспрял духом, и появились силы, энергия. И в целом для меня говорит о том, что экспозиция там достойная. Хотя можно спорить, один автор такой, некоторых я проходил, но мы сами понимаю, что такое современное искусство. Иногда лучше на что-то даже и не пытаться понять, что это, а просто пройти стороной. Но там есть прекрасные, очень хорошие проекты. Один из них, на мой взгляд, Тимур Новиков, который курировал Катя Андреева. Также Владик Мамышев, Монро из наших отечественных художников. Хотя, на мой взгляд, в новом музее, в параллельной программе, в которой я участвую, манифесты, там, конечно, ретроспектива намного... То есть она, вот как раз эта перспектива в новом музее Владика Монро, до того, как я посмотрел эту ретроспективу в новом музее, я не представлял масштаб личности художника. А после этого я представил, для того, чтобы я или кто-то другой мог оценить его значение как художника, нужно было сделать эту ретроспективу. Но при этом, я думаю, что не обязательно было умирать самому художнику. И то время, тогда, в 90-е годы, в начале 2000-х, мы были свободны, может быть, это не то слово, мы были более радостны. И естественные вещи, как там проявление любви, симпатии, какой-то интриги, не знаю, шутки, это воспринималось в порядке вещей, то есть это было частью нашей радости жизни. А сейчас я подумал, что мы как-то немножко откатились назад в восприятии, в своем отношении к проявлениям жизни незатейливым и в своем осуждении этих незатейливых проявлений жизни, которые, собственно, и составляют вот эту вот радость и всю ее полноту.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 3 июля работал вместе с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком, был фотограф Валерий Кацуба. В Петербурге проходит биеннале современного искусства «Манифеста». Вот так обстояли дела в четверг, 3 июля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!